17 апреля, среда, день. Лапорт, округ Харрис, Техас, США. Самолет взлетел и продолжал плавно набирать высоту, уже спокойно, без суеты и дерготни. «Дрика, перебирайся вперед, центровку нарушаешь», — сказал я девушке. «Только поосторожней, не задевай тут ничего и разгрузку сними». Я бы между спинками кресел не протиснулся. Но я — это я, а она — это она. Такая в замочную скважину пролезет. И действительно пролезла, непонятно как изогнувшись. Я даже удивился, что кто-то так умеет. Ей бы форточником быть, вот ей-богу. «Ты как?» — спросил я. Выглядела она встрепанной и возбужденной, но на удивление нормальной. Вроде как никого и не убивала только что. Хотя адреналина пока и во мне полно, на нем Дрика и держится. Вот как начнет он помаленьку выходить, так и посмотрим на результат. Я нормально, — ответила она и сильно потерла руками в перчатках лицо. Ее тонкая кожа сразу покраснела под шершавым кевларовым покрытием. Точно, пока она еще в боевом бешенстве, не показатель. Правда, важно другое. Она стала в это состояние входить, а это делает ее бойцом. И теперь я уже никому не рекомендую смотреть на ее субтильность и полудетское лицо. Можно очень сильно просчитаться. «Скажи мне», — заговорила она, — «это нормально, что мы вот так начали по ним стрелять? Они ведь совсем не ожидали». «А что, надо было дать им сперва понять, что мы будем стрелять?» — вместо ответа спросил я. «Нет, но они же ничего не делали плохого вроде бы». «Верно», — кивнул я. «Пока не делали». «А как ты думаешь, они собирались делать плохое или нет?»
«Да, но...»
«Что? А если бы они уже начали делать нам плохо, мы бы отбились?»
«А если бы не начали?» — парировала она.
«А ты сама в это веришь?» Дрика задумалась. «Глубоко, минут на пять. Я даже подумал, что она уже не ответит, хотя бы из принципа. Но она ответила.
«Нет, не верю».
«Значит, мы все сделали правильно. Это был наш единственный шанс. Остается надеяться, что никто не прилетит следом в Лапорт. Мы с дуру назвали место точно, где нас искать. И в навигаторе сестны координаты остались, я же не стирал ничего».
«И что делать?» Заметно всполошилась она.
«Быстро оттуда сваливать. Очень быстро, не теряя ни минуты».
«А получится?»
«Должно получиться. Кстати, что там в салоне лежит, успела глянуть?»
«Нет, даже не сообразила».
«Центровка центровкой?» Но любопытство тоже вызывает беспокойство.
«Посмотреть?» —
сразу предложила она. «Если не трудно».
«Не трудно».
«Везет. А я бы застрял. А она вот раз и уже в пассажирском салоне». Шуршание разворачиваемого брезента, шорох синтетической ткани, вжиканье молний. Затем ее голос.
«Здесь автоматы. 10 штук. 5 длинных и 5 совсем коротких».
«Это каких?» — оживился я. Нажал кнопку автопилота и сам взгромоздился коленями на сиденье, обернувшись назад. Она показала на разложенное по полу оружие. Точно. Пяток М16А2 и еще 5 коротких команда. Все с виду новое, но модели устаревшие, с несъемной рукояткой. Явно со складов резерва. Были запасные магазины, целая сумка. Были и патроны. Интересно, что там в багажнике? Большие сумки в отсеке, отгороженном от салона сеткой из широких синтетических лент, способных выдержать любую нагрузку. Дрика вскарабкалась на заднее сиденье, покопошилась, сопя и, кажется, время от времени ругаясь по-фламандски. Затем сказала.
«Патроны во всех сумках, в таких же пластиковых упаковках, как у нас».
«Неплохо», — сказал я и одновременно с этим почувствовал, как жаба захлестнула щупальцами горло. «Тут весь самолет таким добром нагружен на полную нагрузку. Это очень много». «На это мы точно могли бы где-то выменить, чем черт не шутит, солярку и рейс до заброшенной марины, например». Маркус все же поколебал мою железобетонную уверенность в том, что нам надо лететь. 10 автоматов, куча патронов. Капитал. Настоящий капитал, пусть и не в Уичите, штат Канзас. И какой из этого вывод? Да понятно какой. Хоть стыдно вслух говорить. Надо ехать на машине. Полетали и хватит. Теперь снова в Шеве и на дорогу, благо горючка у нас пока есть. А закончиться добудем. И поедем к северу, искать что-то подходящее и плавающее. Просто потому, что мы теперь богачи. Сколько там тысяч патронов? Здесь же почти полтонны загрузки, я даже посчитать боюсь. Или там не только патроны?
«А еще что-то есть?»
«Есть, но не могу посмотреть», — сказала Дрика. «Какие-то еще коробки в сумках?»
«Ладно, долетим и глянем». Пробки. Пробки на основных трассах на восточном побережье. А если не по основным? Да приналечь, не жалеть себя особо, постараться побыстрее. Во всем этом есть одна тонкость. Я чувствую себя идиотом. Зачем тогда вообще летали, если дальше поедем на машине? Стоп, не так. Если бы не летали, то ничего бы этого не было. Если бы летали, но без происшествий, то вернулись бы на транспортнике «Каргомастер». А вот с приключениями добылись трофеи, и не маленькие. Так что кто-то сверху, тот самый, возможно, перед кем все извинялся преподобный Смит, решил нас побаловать и подкинул подарочков. Но за подарочки пришлось повоевать, то есть заслужить. Вот так. Так логично получается. «Дай-ка один коротыш», — попросил я, протягивая руку за спинку. «Так. Если снова за руль, то его держать удобней. Не будет упираться стволом в дверцу машины. Можно без особых проблем быстро пальнуть из окна. В остальном М4 как М4. Никакой разницы. Просто ствол сразу после цевья и прицельных заканчивается жалким огрызком». «Да, для путешествия самое оно, вместо МП-5, который, как оказалось, не может суперулоб прострелить. А этот сможет, наверняка. Прилетим, подберу правильный ремень из запасов и пристрою на себя. Если вот так повыше подтянуть, то вообще не мешает рулить. Может быть, сейчас сделать, пока на автопилоте? Нет, из него хотя бы выстрелить надо сперва, мало ли. А то вдруг какой-нибудь диверсант спилил в нем что не надо. Ладно, что не делается, то к лучшему. Повадливый вероучитель не добрался до удочеренной художницы, не осквернил ее непотребным образом, на нас не царапины, и мы разжились офигенной кучей добра. Просто огромной. Я даже радуюсь сейчас тому, что у нас есть пикап. Часть добра туда переложим, фургон все не попрет. А в остальном? А что в остальном? К дороге мы уже привыкли, инстинкты выработали. Что как делать, знаем. Что еще нужно?» «Дрика!» — окликнул я девушку. «А, мы поедем на северо-восток машиной, искать большую лодку, которую ты поведешь». Я даже удивился, когда она умудрилась не только обнять меня через спинку кресла, но еще и поцеловать в щеку, протиснувшись и изогнувшись. Ближе к Лапорту у нас обоих начался отходняк. Меня накрыла волна вялости и даже сонливости, а Дрику начала заметно колотить. Пришлось даже заставить ее выпить несколько глотков виски из фляги, которую я таскал с собой. Помогло немного, но она сидела в пассажирском отсеке, нахохлившись, обхватив плечи руками. Погода, к счастью, радовала. По всему маршруту не было ни единого облачка. Убедившись, что топлива хватает до места с большим запасом, я прибавил оборотов двигателю, чтобы долететь быстрее. Мысль о том, что добровольцы полетят за нами следом, меня уже не оставляла. Просто потому, что я на их месте точно бы полетел. Сколько там у нас форы? Не думаю, что много. Меньше 3 часов в пути всего ничего. Даже отдохнуть толком не успел. А пришлось отыскивать аэродром, на который совсем точно навигатор почему-то не вывел. Выбрал полосу. Пошел на второй круг, чтобы зайти с запасом. Траекторию и углы выбирал наобум. Но угадал и сел достаточно чисто. Хотя немного все же скозлил. Непривычная машина. Да и пилот, я, честно говоря, тот еще. Но, в общем, без происшествий. Сели и сели. Даже самолет не сломали. Когда подрулили к ангару, в котором скрывался Сэм, услышали выстрелы. Нечастые, размеренные, словно кто-то тщательно целился, а потом стрелял. «Мертвяки?» — напряглась Дрика, схватившись за свой автомат, право владения которым она доказала сегодня на все 100. «Точно», — сказал я. «Только собачьей породы. Смотри». И действительно, вокруг ангара скопилось несколько десятков мертвых собак. Несколько из них лежали на боку, откинув ноги, мертвые уже окончательно. Из маленького окошка под самой крышей выбросила вспышку, и еще одна собака, странно дернув головой, завалилась на траву. «Поглядывай по сторонам», — сказал я Дрике, «чтобы какая-нибудь дрянь к нам незамеченной не подобралась». «А ты?» «Помогу Сэму. Дай твой автомат». От нас до собак было 200 метров примерно. Можно было достаточно точно попадать в головы с оптикой. На автомате девушки стоял ОКОГ, оптический прицел. Пусть и в урезанной компактной 1,5-кратной версии, но все лучше, чем ничего. Поэтому мы с нею махнулись оружием, а в голове вспышкой сверкнула картинка. Многочисленная крутая оптика на оружии убитых наемников. Эх, не собрали, не собрали. Хотя ладно, взялись бы собирать,
Хамви с их коллегами нас бы точно перехватил. Мы всего лишь пару десятков секунд у него выиграли, не больше. Что не делается, то... понятное дело. Впрочем, у нас в запасах так и лежит простенький прицел Барска, четырехкратник, взятый трофеем еще с толстяков и их приятелей, который как раз устанавливается прямо на рукоятку американского автомата. То лежал, а вот теперь, подозреваю, пригодится. В кабине самолета, на который собаки так по-прежнему не обращали внимания, пристроиться с оружием не получилось, тесновато, поэтому выскочил наружу. Из положения с колена открыл огонь, неторопливый, тщательно целясь, контролируя дыхание. Так, чтобы пули зря не тратить. Да и вообще угрозы реальной пока не было. Кинуться, успею забраться внутрь. Дрика же тыл контролировала, так что на сей счет спокоен был. Сэм тоже стрелял из окошка склада, несуетливо и спокойно, из безопасного места. И даже успел выйти на связь, поздоровавшись. Затем я убедился в том, что некроэволюция имеет место. Потеряв еще с десяток членов стаи от моего огня и выстрелов из окна, вся свора дружно рванула за ангар, уклоняясь от огня, а оттуда понеслась дальше. Инстинкт самосохранения тварям оказался не чужд. Остается только узнать, далеко ли они побежали и надолго ли. «Самолет закатываем внутрь?» — спросил Сэм, когда я вновь уселся за штурвал, намереваясь подрулить к ангару. «Нет, просто к воротам, некогда. И дальше поедем на машинах». Он хмыкнул и никак мое заявление не прокомментировал. А мне комментарии без надобности, если честно. Сами просились по морю плыть. Подав гудящий и гоняющий мусор винтами самолет к самым воротам, из которых вчера выкатили оставшуюся в вычете Сесну, я заглушил двигатели. Долетели, кстати, почти достигнув 40-минутного резерва топлива. Все же самолет был не просто загружен, но еще и перетяжелен немного. Ну ладно. Главное, что долетели. Самолет отличный, кстати, и управляется легко, и летит далеко и быстро. Если бы не проблемы с заправкой, то я бы точно решился лететь на нем до конца. Но очень уж много всего непредсказуемого ждет нас по пути. Даже самый первый полет нас в этом убедил. Надо же было влезть в такие проблемы. И пойди угадай заранее, что такое вообще может случиться. Правы они были, в общем, насчет того, что рассчитывать надо на что-то плавучее. А до плавучего добираться по земле, где есть возможность топливо сливать с брошенного транспорта, по крайней мере. Тем более, что у меня для такого полезного и нужного дела вся приспособа имеется. Удивительно, но тигр вышел нас встречать и даже не забыл потыкаться головой в ноги, заодно обтерев их боками, и потарахтеть внутренним мотором. Я было заподозрил, что Сэм его просто не кормил, но вид у кота был вполне гладкий и лоснящийся. Похоже, что и вправду рад видеть. «Дрика, давай сразу на верхний ярус. Смотри, чтобы никакая тварь не подобралась», — тут же раскомандовался я. «А мы с Сэмом разгрузим самолет пока». «Чем-то разжились, кроме самого самолета?» — поднял брови Сэм. «Не то слово», — вздохнул я. «Как ноги унесли со всем добром, и то непонятно». «Сокс, стереги», — скомандовал крутившемуся под ногами псу Сэм и активно взялся мне помогать. Ключ, изъятый у Маркуса, все же пригодился. Так бы замучились вытаскивать сумки через салон. А так открыли дверцы крылышки и быстро повыбрасывали содержимое багажного отсека на землю. А затем, так же быстро, что даже запыхались, перетащили все это в ангар и закрыли за собой ворота. Фуф! С облегчением выдохнул я, когда железные створки были еще и заперты изнутри. Почти дома. Правда, надо отсюда быстро сваливать, к сожалению. «А что такое?» — поинтересовался Сэм, насторожившись. «Сильно поссорились с неприятными ребятами», — ответил я. «Четверых из них застрелили. Но до того, как разобрались, что они плохие мальчики, успели рассказать, откуда вылетели». «Думаешь, что прилетят следом? Мстить?» — с сомнением спросил Сэм. «А почему бы и нет?» «Ну, потому что совсем нетрудно посмотреть, что из себя представляет аэродром в Лапорте», — подумав, сказал он. «Мы могли бы бросить какие-нибудь трубы или доски поперек полос, и здесь нельзя будет сесть. Придется лететь в Бэйтаун, например, и оттуда прорываться по земле. Даже если они прилетят и сядут здесь, как они будут наступать по совершенно ровному полю? Здесь даже укрытий нет, а у нас несколько винтовок с оптикой. Нет, думаю, что они не полетят следом. Даже уверен. А если полетят, то мы отобьемся». «Хм». Только и нашелся я, что сказать. «Преподобный не тот человек, чтобы не отомстить. Я думаю, что он все же пошлет людей, и в навигаторе Cessna остался наш маршрут. Найти нетрудно».
«Послать он, может, и пошлет», — усмехнулся Сэм. «Но если люди не идиоты, то они вернутся назад, сказав, что никого не нашли. Враг уже улетел. Или что-то еще придумают. Так рисковать они не смогут».
«Можно посадить машину неподалеку, на дорогу», — сказал я и тут же спохватился. «Ну да, потом дойти сюда через толпы мертвецов. Пожалуй, ты прав». «Все же зря я паникую. Если у наемников-добровольцев башка есть, то они точно не полетят следом. А каких-нибудь бомбардировщиков на их территории я не видел. Лишь несколько массивных туш заправщиков-стратотанкеров». «Ладно, спишем на общее перевозбуждение. Меня до сих пор колбасит. Нам теперь посмотреть на трофеи неплохо было бы». И я взялся открывать сумки. Шок. Это был самый настоящий шок. Одних патронов М193 было 25 тысяч, все сплошь в пластиковых зеленых упаковках по 200 штук, как те, что продал мне в свое время ломбардчик Хесус. Невероятное, бесконечное богатство, на которое теперь можно было выменить, пожалуй, все что угодно. Не думаю, что все людские анклавы в Америке расположены так же удачно, как тот, откуда мы все это украли, между складами резерва и патронным заводом. 25 тысяч, если быть экономным, за всю жизнь не расстреляешь. А еще были гранаты. В зеленых ящиках с маркировкой, извещающей, что вот эти совершенно круглые мячики с отверстиями под запал называются М67 и являются аналогами нашей РГД-5, то есть наступательной гранатой. Но вроде как и получше. Осколков больше дает. И летят они гуще. Правда, запал слишком долгий. А вот эти странные формы цилиндры и вовсе светошумные М84, если маркировке верить. А вот эти серые вытянутые, похожие на грубо сделанные пивные банки, являются дымовыми гранатами М18, причем все разных цветов. На каждой есть полоска. И белые, и красные, и фиолетовые, и зеленые. На кого, интересно, светозвуковые? На мертвецов действуют? А почему бы и не действовать на самом деле? Смотрят они глазами, слышат ушами, самое оно. В любом случае дар небес. Я даже жалеть об утрате обменного фонда перестал. Ну и 10 автоматов, само собой. Целых 10, да еще с заботливо очищенной смазкой, подготовленная для передачи неизвестным хлопцам, смело вторгающимся в пределы царства мертвых, что раскинулось в Канзас-Сити. Ну ничего, им еще подкинут. Там такого добра навалом, а вот нам пригодится. Покопавшись в кузове экспресса, нашел футляр с прицелом Барска. С виду простеньким, как наш военных лет ПУ, просто цилиндрическая трубка небольшой длины с двумя барабанчиками. Устанавливается прямо на рукоятку для переноски при помощи подпружиненного штырька. Работа простая и дубовая, но 4-кратное увеличение гарантирующее. А большего и не требуется. Ну и подсветка сетки имеется, за что отдельное спасибо. В будущем надо чуть подробнее разобраться с длинными М16. Какая из них самая кучная, и на ту прицел поставить. Но это не здесь, а когда свалим отсюда подальше, где-нибудь посреди техасских прерий. А вот коротенький команда я намерен пристрелять прямо сейчас. Очень уж он удобен будет для сидящего за рулем машины человека. Пусть на коротыша не поставишь, нормально холосает или что-то такое, но нам и так сойдет. Размер рулит в данном случае. Ствол не упрется в дверь. Сэм, глянув на меня, тоже прихватил такой же огрызок. Он вообще один в машине едет, так что ему даже нужнее. Пристреливали из окон ангара, целясь в цифры и буквы номера завалившегося на подломленных шасси Пайпера, оказавшегося примерно в сотне метров от нас. И в конце концов добились удовлетворяющих результатов. Вспышку этот автомат давал не слабую. Группы по 3 выстрела тоже получались не такие, какие бы изобразил М4 или тем более утраченный мною ЗИК. Но в целом вполне удовлетворительно вышло. Довелось мне стрелять еще в годы службы из калашовского огрызка, так там примерно такой же результат был, даже чуть хуже, пожалуй. А может, стрелял я тогда похуже, что более вероятно. Затем, снова вернув Дрику на наблюдательный пост, принялись за укладку машин. Как жаба не душила, а генератор все же решили оставить. Больно он увесистый, а пользоваться довелось им только сейчас, и то из сиборитства. И топливо он нажрал уже пару десятков литров. Гранатных сумок на разгрузках ни у кого не было даже в запасах. Но с этим решили разбираться потом, когда будет свободное время. Главное, что прихватили и погрузили в кузов пикапа пустые бочки для топлива, самым непотребным образом слив из них авгаз. Не весь. Часть все же смешали с обычным автомобильным бензином и чуть-чуть пополнили наши запасы. Но злоупотреблять им не стали. Как бы автомобильные двигатели не перегреть.
«Надо будет искать грузовик побольше», —
сказал Сэм, захлопнув задний борт своей машины.
«На этом много топлива не увезем, а нам надо по пути надоить много. Очень много. Достаточно, чтобы заправить какой-нибудь тунцовый траулер».
«Это понятно», — кивнул я. «Осталось только решить, куда мы вообще поедем».
«А что тут решать? По-хорошему, нам надо было бы добраться аж до Канады, да, сэр? Оттуда и маршрут короче, и вероятность штормов сейчас ниже». «Но есть другой вариант. Штат Мэн и Нова Скотия. Там до черта рыбацких судов и как раз для тунцового лова. А они близко не ходят. Косяки тунца гуляют по всему океану. Можно будет найти».
Подумав, я сказал. «Пожалуй, ты прав. Нам ясно сказали, что все, что находится южнее, проблемные места. Слишком много людей там жило. Еще южнее штормы и ураган прогулялся. Это как лотерея получится. Надо составлять маршрут».
«Позже, как я думаю», — возразил Сэм.
«Как только свалим из Хьюстона и приткнемся на ночлег в тихом месте, например. В любом случае, нам пока на северо-восток. И если избегать хайвеев, то дорога получается одна, не ошибемся».
«Тогда по машинам чего ждать?»
«Так и есть, да, сэр. Кстати, ты же в Москву?»
«Да, что?»
«Миль через 50 будет, если мне память не изменяет».